В 2001 году Россия стала по очереди председателем Арктического совета. Каждый председатель, так уже заведено по традиции, каждая страна предлагает свои какие-то новые идеи для их воплощения в Северном Ледовитом океане. Так как Северный Ледовитый океан и вся структура Арктики очень хрупкая, в экологическом смысле, но сейчас основные усилия направляются на сохранение Арктики. Ну, от перейти от абстрактных слов, что такое сохранение Арктики, к нормальным шагам, уже к реальным. Самое главное, и это отмечено Международной морской организацией, это необходимо уменьшить выбросы в атмосферу. В июне 2021 года на очередной сессии прямо было записано ограничение по выбросу вредных веществ, то есть от работающих двигателей, и по сокращению углеродного следа, так называемого, в целях сохранения Арктики. Выбросы можно уменьшить только одним способом, если будет меньше двигателей на судах. Но лед предполагает, наоборот, чтобы через него пройти, большую мощность двигателей. Большие суда по весу, по массе тоже требуют больше мощности. Если больше мощность, требуется больше топлива, и, естественно, вырастают выбросы. Специально введенный коэффициент предусматривает соотношение мощности, затраченной на количество груза. Он так и называется. Это EEXI, коэффициент по выбросам, и CII – это уменьшение углеродного следа. К сожалению, настоящие суда и ледоколы, и транспортные со своими классическими обводами требуют повышенной мощности, и это закреплено и правилами регистра, для того, чтобы проходить через лед как самостоятельно, так и под проводкой ледокола. Вопрос стоит с разработкой новых проектов, новых инновационных форм корпуса, для того, чтобы можно было при меньших затратах энергии обеспечить круглогодичную навигацию. В настоящее время навигация продолжается 2-3 месяца в некоторых районах. Затем появляется лед, требуются ледоколы, но современные ледоколы не могут обеспечить свободное плавание за ними судов, потому что в силу своих носовых обводов, таких округлых, ложкообразных, лед ломается изгибом, и в результате появляются огромные льдины, размерами 10 на 15 метров примерно в этом районе. И при толщине льда в 2 метра объем таких кусочков, конечно, в кавычках льда, составляет 250-350 тонн. Естественно, в канале столкновения при свободном плавании судна чревато разными повреждениями. И ледоколам приходится эти суда подтягивать, брать на короткий буксир, так называемые на усы. И один ледокол может провести только одно судно. И этот пример, последний, с самыми новыми, самыми мощными атомными ледоколами, такие как «Арктика» и «Сибирь», это конкретно показал. В ПВЕК ледокол «Арктика» мог провести на усах с мощностью 60 мегаватт всего одно судно, которое везло 5000 тонн, 7000 тонн груза. В 1965 году, после окончания Рижского авиационного училища, я поехал работать в порт ПВЕК. У меня был красный диплом, было право выбора, я свой выбор сделал. С марта 1965 года, 5 лет я работал в Магаданском управлении гражданской авиации, и наши самолеты полярной авиации занимались разведкой всех ледовых полей в летнее время, потому что навигации раньше круглогодичной не было, а только в летнее время с июля по октябрь. И вот это взаимодействие с морской жизнью совсем, оно сподвигло меня на поступление в высшее морское инженерное училище во Владивостоке, и я пошел работать на суда дальневосточного пароходства учеником матроса. После окончания училища молодым помощником я попал на ледокол дальневосточного пароходства «Илья Муромец». Этот ледокол был построен в 1942 году в Швеции и по репарации был передан Советскому Союзу и работал на Дальнем Востоке. Капитан этого ледокола, опытный полярник, он многое рассказал молодому штурману, что такое лед, что такое ледокол и как они между собой взаимодействуют. И вот эти первые как раз впечатления, первое вот это понимание о ледоколах с той поры, с 1973 года, оно со мной. После этого я работал на другом ледоколе, потом работал на судах арктического плавания. И когда мы были в полярных завозах, естественно, попадали частенько в ледовые пробки, приходилось дрейфовать со льдом вместе, и когда на судне 3-4 или неделю мы стоим окруженные этим льдом, и нас носит в разные стороны, мы, молодые ребята, естественно, фантазировали, как бы сделать так, чтобы можно было через этот лед проходить. Прочитано много научных статей, изучена книга академика Богородского «500 вариантов разрушения льда». Изучено много патентов российских и зарубежных о ледоколах, о судах ледового плавания. Внимательно рассмотрены варианты ледоколов «Мудьюк» с ледорезным носом, ледокола российского «Капитан Сорокин». С капитаном этого ледокола мы знакомы лично и обсуждали эти все возможности. Капитан Николаев, это тоже переделанный специально. То есть мысль, как сделать ледопроходимость выше, она всегда была в головах у всех моряков. И вот на основании всех этих моделей пришла такая мысль, что лед нужно не просто давить вниз, как это делает Мудьюк, капитан Сорокин или шведский ледокол Оден, но надо, самая основная задача, как эти льдины обломанные раздвинуть под лед, чтобы был свободный проход за ледоколом для других судов. И как-то вот она пришла, такая мысль, мы посмотрел, если бы не сегодня, то завтра все равно кто-то бы такое изобретение выложил в интернет, получил бы патент, и оно было бы сделано, потому что к этому все подошло. Новые требования в Арктике для перевозки грузов выше 80 миллионов тонн и новые наши планы сделать Арктику круглогодичной навигацией, они требуют и новых подходов ко всему решению этих вопросов, к новым формам ледоколов, новым формам арктических судов. И ученые Крыловского центра Пустошный и Сазонов в своей статье еще в 17 году написали, что новые требования требуют новых форм. И вот они сейчас перед вами, и мы этими формами можем спокойненько воспользоваться, строить по этим формам суда и сделать то, что нам, советской нашей России, Российской Федерации, под силам, по силам, и мы сделаем навигацию круглогодичной. Мысль людей, моряков, особенно арктического, она всегда искала какие-то новые формы, они менялись, но такого, чтобы было идеального, ну, найти, наверное, невозможно, хотя были построены такие ледоколы, как Мудьюк, капитан Сорокин, которые сейчас работают в Росморпорте, но эти суда имеют нос прямоугольной формы. И своими бортами они режут лед вниз, но самому льду некуда, во-первых, он не может деться, он остается под корпусом судна. И, во-вторых, маневренность такого ледокола, ну, представляете, с прямоугольным вот таким носом, естественно, затруднена, и это основной недостаток. В других странах, в Швеции был построен ледокол «Оден». Точно так же у него нос прямоугольный, у него такие так называемые римеры, по бортам. Эти риммеры режут и давят лед вниз, продавливают. Но этот лед попадает под корпус, потом забивает винты в насадках. И сейчас они собираются, шведы, менять этот ледокол, строить новый, но пока еще не выбрали проект. Проект наш так и называется «Помор-Ваир». Почему «Помор»? Да потому что поморы были первые, кто на своих кочах деревянных были в ледовых плаваниях, и им приходилось и перетаскивать, или еще что. Поэтому так мы и назвали «Помор-Ваир» – это наша разработка. Особенности в чем? В том, что лед подвергается воздействию при столкновении со льдом с острым индентором. То есть этот индентор при наваливании на льдину сплошную или на поле, он своим острым носом продавливает лед, появляется трещина. Ее называют магистральная трещина. Она не прямая, как стрела, она изогнутая, конечно. Но уже прочность льда при трещине уменьшается до 40%. Уже нам легче. Дальше. На края этой трещины по очереди постепенно надвигаются вот такие вот, видно здесь, ступени. Там 20-30 градусов. Это нужно там для каждого льда отдельно. И продавливают лед вдоль кристаллов. Лед – это кристаллическое вещество. И оно, лед образуется снизу, как кристаллы, поднимается. Так вот, сдвинуть лед нужно усилий меньше в 3-5 раз, чем его сжать, потому что он не сжимаемый вообще. Или, как сейчас делают все суда, прогибают его, гнут. Это нужно больше усилий. И кроме того, что больше усилий, как я вам сказал уже, еще и появляются огромные льдины разрушенные. Здесь же ширина ступеней, ну, в зависимости от размера судна, бывает там 3, 4, ну, может быть, 5 метров. Ну, 5 – это уже не 15. И вот эти фрагменты льда 3-5 метров, они по ступеням опускаются вниз, ниже поверхности льда. То есть, если лед метровый, то по ступеням эти льдины опускаются ниже, там больше, чем на 1 метр, на глубине уже 1,5 метра они раздвигаются вот этими специальными изгибами вот этих поверхностей и вот этим вот выступом корпуса раздвигаются под лед, и под льдом они, естественно, всплывая, остаются там. Раз льдины остались под льдом, то за кормой такого нашего ледокола чистый канал, по которому могут уже самостоятельно идти суда несколько суток. Ну, если лед малоподвижный, малый дрейф. Если же это припай, который держится несколько месяцев, или это устье рек, то этот канал можно чистить раз в месяц. Почему? Потому что лед нарастает со скоростью 1-1,5 см в сутки. То есть за 10 суток он нарастет на 15 см, и любое судно арктического плавания может через такой лед пройти, а края у этого канала прочные, потому что они становятся толще за счет уже того, что ледокол это прошел и продавил, и все эти фрагменты льда раздвинулись в сторону. Это вот одна из особенностей. Кроме ступеней, у этого ледокола есть свои особенности. Как вы видите, это так называемый капонир, который закрывает носовую часть ледокола от воздействия волнения, от обледенения во время снега, брызг ледяных в арктических морях с открытой водой. И предохранение этого носовой части улучшает и обслуживание всех механизмов, которые есть. И когда лед нарастает, бывает до метра толщины, то сбросить его с палубы экипажу приходится столько тратить много времени и сил. И в этом я принимал сам участие, потому что ходил в таких условиях, знаю, что это такое. Такой капонир закрывает, не только закрывает палубу носовую от воздействия волн, но он еще и играет роль защитную или для успокоения килевой качки. Как вы видите, что нижняя подводная часть носовая имеет такие вот углы малые, свободы. По такому принципу был сделан капитан, ледокол «Капитан Николаев». Такие наклоны подводной части корпуса ледокола «Капитан Николаев» сыграли ему плохую услугу, потому что при переходе с Балтийского моря в Арктику, в Норвежском море, он подвергся шторму, примерно 7 баллов, не такой уже сильный, но были большие удары, так называемый слеминг носовой части о воду, и в таких случаях иногда срываются с фундаментов даже механизмы, которые находятся на судне. Наша модель сделана так, что если волна будет подходить в носовой части, большая, 4 метра, 5 метров, то, видите, это вот как раз белая полоса, это ватерлиния, а волна состоит из двух частей. Это подошва волны с впадиной и вершина волны с гребнем. Поэтому, когда подошва волны, вот эта впадина, будет заходить под носовую часть, верхняя часть будет накатываться на капонир и будет придавливать носовую часть судна вниз, не позволяя ему на волне подняться наверх. Если судно не поднимается наверх, то, естественно, ему некуда падать, оно пойдет ровно, ну, с небольшой какой-то килевой качкой. Помогает этому уменьшению килевой качки и центр тяжести самого судна сдвинутый в носовую часть. Раз здесь у нас центр тяжести, это помогает легче продавливать лед, оно уменьшает килевую качку и улучшает мореходное качество судна не только во льду, повышая ледопроходимость, но и в чистой воде, в которой часто ледоколы подвергаются этой качке. Еще основной особенностью этого ледокола является специальная вот эта так называемая ледовая полоса. Ледовая полоса. Для чего? Большую трудность для преодоления льдов представляют из себя торосы. Торосы – это при сжатии появляются такие выступы ледяные, льдины сходятся, они поднимаются, и преодолеть эти торосы современным ледоколом и судам с такими ложкообразными обводами трудно. Ледоколы с ложкообразными носовыми обводами при наползании на торосистые образования, они бывают там метр-полтора, меньше, разрушают этот торос, и получается такая абразивная смесь льда мелкого измельченного со снегом. И эта смесь имеет высокий коэффициент трения, и для преодоления этого снежного такой смеси со льдом требуется больше мощности, а для ледоколов с ложкообразными такими обводами необходимо как можно дальше зайти на лед, чтобы затем своим весом его продавить. Такая смесь абразивная не дает. У нас вот эти ледовые обводы, наклоненные под 60 градусов внутрь судна, при соприкосновении со всеми торосами, как скрепер, срезают торосы и раздвигают своими обводами их в стороны. И получается, что наши ступени воздействуют на чистую поверхность льда и легко продавливают вниз. То есть вот такой ледокол, который мы придумали модель, при осадке 5 метров, осадка вот от белой линии до сюда, может спокойненько ходить и ломать 2-метровые льды при мощности двигателей 5-6 мегаватт. Сегодня же для того, чтобы 2-метровые льды прошли, нужно минимум 18-20 киловатт, тысяч киловатт, то есть 20 мегаватт. Понятно, что раз здесь нужна нам меньшая мощность, в половину, поэтому меньше энергии тратится, меньше топлива и меньше выбросов в атмосферу, в хрупкую атмосферу Арктики. Вот это первый шаг в сохранении Арктики нашей зеленой. Это уменьшение выбросов от ледоколов. Но ледоколы нужны не сами по себе, чтобы прошел, ну это может быть исследовательский какой-то аварийный, но ледоколы нужны для того, чтобы за ними ходили другие суда. Так другие суда, идя по каналу, естественно, по чистому, им нужно меньше мощности, и естественно, меньше топлива и опять же меньше выбросов. То есть грузовые суда, которые проходят за таким ледоколом, они тратят меньше энергии. А раз тратится меньше мощности, и удельный расход мощности на массу перевозимого груза получается низкий. И как раз будет соответствовать тому коэффициенту, который установила Международная морская организация. Это у нас носовая часть, одна задача, которую решает ледокол, с легкостью пробивая лед своими ступенями и оставляя за собой чистый канал. Но ведь для того, чтобы ходить во льдах, нужна повышенная мощность. Повышенная мощность и повышенные упоры винтов. Естественно, для этого делаются винты диаметром 6-7 метров. Представляете, 7 метров такие винты. Естественно, нужна осадка для такого ледокола гораздо больше. А у нас большинство заливов арктических, да и пролив Санникова, там 12 метров дальше нельзя. Этот ледокол мы винты поместили в туннели. В этом случае упор винтов увеличивается примерно на 15-20%. Это значит, что мы можем диаметр винтов уменьшить в такой же пропорции. Если у современных ледоколов винты достигают 6 метров, а у ледокола лидер там 7,5 метров, то естественно нужна и большая осадка, большая глубина для таких ледоколов. Здесь же у нас винты будут 4 метра, и этот ледокол спокойненько может ходить с глубиной 5 метров, при этом ломать лед, ледопроходимость его может составлять 2 метра льда. Почему? Потому что в эти ступени, сдвигая фрагменты льда вниз, ниже толщины льда. При толщине льда 2 метра эти фрагменты уходят по ступеням вниз, ниже поверхности, и потом раздвигаются под поверхность. Это очень просто и очень понятно. Малый размер винтов, диаметр, позволяет нам уменьшить осадку, но еще и предохраняет винты как от соприкосновения со льдами, так и при плавании на мелководье, при килевой качке или при наползании на лед от соприкосновения, от повреждения винтов о грунт. Кроме этого, чтобы увеличить еще более упор, мы на выходе этих туннелей ставим выправляющее устройство. В гидродинамике это всем известно. Выправляющее устройство, оно повышает еще там на 10% упор винта. Так, собирая по капельке, по несколько, мы увеличиваем нашу гидродинамическую составляющую, улучшаем. И с завершения этого тут еще стоит и пропульсивная груша, которая играет небольшую роль, 5% от общего гидродинамического сопротивления, но она защищает винты при движении ледокола задним ходом. Льды проламываются вот этой пологой кормой, и естественно, при движении назад, естественно, они затягиваются винтами в эти туннели. Но выправляющее устройство и вот эта пропульсивная груша эти льдины останавливают здесь, и наши винты не соприкасаются с этими льдами, не взаимодействуют, не фрезеруют их, как это сейчас есть на всех абсолютно судах, которые используют ВРК или азиподы. Кроме этого, винты прямого привода имеют лучшую эффективность, чем азиподы, ныне применяемые на всех арктических судах. Винты из Дейдвуда через валы, из Дейдвуда через винты второй конец валов закреплен в выправляющей осадке. Если в выправляющую вот эту насадку мы вставляем винт, то получается как балка, закрепленная на двух опорах, и поэтому она разгружена, она меньше подвержена вибрациям, она меньше требует мощности, прочности и размерах этого вала, и все это сказывается на облегчении всего движительного комплекса. Если смотрим дальше, мы видим, что руля у ледокола нет. Как так? Многие спрашивают. Почему? Потому что руль – это самое слабое место. Я знаю на своем опыте каждую полярку, когда мы ходили из дальневосточного пароходца. Несколько судов имели повреждение винтов. И даже такой знаменательный случай, почему Георгий Седов, наш ледокол до войны, вынужден был идти в дрейф. Потому что было повреждено рулевое устройство, которое нельзя было во льдах сделать. И он был подготовлен, специальная команда, оборудован, и он пошел. Нам, чтобы такого не допускать для наших судов, которые мощные, и льды остались такие же мощные, не свернули нам перо руля, мы его убрали. Вместо этого мы поставили специальный отсек, водометное устройство, можно одно или два, в зависимости от мощности всего размеров судна и ледокола, с двумя соплами. Сопла расположены под углом, могут быть 90, там 100, 120 градусов, это специально. И рулевое устройство с водометными движителями, оно эффективно работает независимо, есть ход у судна, работают ли винты, потом как перо руля, оно работает и эффективно на швартовых операциях в ограниченном пространстве при плавании во льдах. Еще, если посмотреть внимательно в плане на судно, видно, что ширина корпуса в носовой части больше, чем в кормовой. Это сделано для того, чтобы гидродинамическое равновесие судна выдерживалось. Здесь у нас центр тяжести судна сдвинут в нос, поэтому мы в носу делаем так обводы, чтобы был центр поддержания, должен быть там, где центр тяжести. Поэтому здесь у нас больше объем, это одно. А второе, канал, ширина канала определяется носовой частью. И в корме имеется всегда зазор между стенками канала, особенно это важно при толстом льду, 2 метра или 3 метра, представляете, там, чтобы вывернуться. Получается вот этот зазор несколько метров, там 3-4 метра, который позволяет корме повернуть влево-вправо, и тогда ступени находят на лед, и уже они его разрушают. И поэтому судну легче сделать маневры в сплошном льду, ну а в битом, как его называют, тертый лед, это и получается спокойно еще легче. Ледокол больше похож наш сделан для доставки грузов, это как называется арктическое судноснабжение. Вы видите, есть палуба, есть краны, есть все необходимое для доставки арктические платформы на мелководье в Обской губе или в других наших заливах арктических, доставить любой груз и выгрузить его, не применяя какие-то специальные ледовые проводки. Эта модель была испытана в Крыловском центре, в ледовом бассейне, с двумя толщинами льда и в тертом льду. Модель испытана на толщине 0,8 метра эквивалента, 1,20 метра, и тертый лед, то есть такие обломки льда, сгруженные в канале, толщиной в 2 метра. Во всех этих, на скоростях, на трех скоростях. Один узел, 2,5 узлов. И на всех скоростях ступени показали эффективность ломки льда и чистый канал за кормой. Конечно, при скорости 1-2 узла этот эффект проявляется хуже. И чем больше скорость, на 5 узлах эффект получился наиболее яркий. То есть это говорит о том, что в Арктике можно ходить с повышенными скоростями ледоколу, не как сейчас рассчитывается 2 узла, это минимальная скорость, а здесь можно ходить со скоростью 8-10 узлов, потому что лед такое анизотропное вещество, чем больше скорость воздействия на лед, то есть скорость воздействия вот этого нашего индентора и ступени, тем лед легче разрушается. Как только мы лед разрушили, ступени его раздвинули под покров льда, и уже судно сзади может идти в чистом канале с такой же скоростью 8-10 узлов без угрозы столкновения с теми огромными льдинами, которые остаются в канале за ледоколом с классическими вот этими формами. Это все видно на видео, которое сейчас можно посмотреть в наших интернет-ресурсах, как ходила Арктика в Певек, как ледокол Второй атомный Сибирь и как старые ледоколы проводили свои суда. Естественно, как я уже говорил, им приходится брать каждое судно себе на усы, на короткий буксир, и идет всего два судна. И вот представляете, 60 мегаватт такая мощность у ледокола атомного, плюс еще тут 15 мегаватт грузового судна, и они везут всего там 10 тысяч тонн. Такие финансовые показатели перевозки грузов, естественно, оттолкнут от возможности использования Северного морского пути любых иностранных грузоперевозчиков и любых иностранных компаний. Поэтому этот принцип, который заложен в ледоколе, с носовыми обводами, со ступенчатыми носовыми обводами, с винтами в тоннелях, с подруливающим рулевым устройством, мы применили на проекты грузовых судов. Вы знаете, что у нас самые большие суда арктического плавания – это газовозы. Первый газовоз «Крестов де Маржери» уже эксплуатируется несколько лет. Размеры его 300 метров длины, поэтому видно разницу между ледоколом и контейнеровозом. И у него имеется три азипода иностранного производства, которые требуют большей мощности и которые подвержены воздействию льда и повреждениям, авариям, чреватым вывом даже загрязнением морской среды. Поэтому для нашего совместного проекта Росатома и DP World Дубая, где мы сейчас находимся, разработан проект, который будет участвовать в конкурсе других проектов, разработанных финской компанией Aker Arctic и российскими компаниями ЦНИИМФ и ПАО «Айсберг». Как вы видите, основные характеристики ледокола здесь соблюдены, то есть здесь ступени носовые, но здесь уже для плавания без ледокольного таких контейнеровозов от Мурманска до Берингового пролива придется преодолевать льды 3-метровой толщины по сравнению с ледоколами, которые будут использоваться на шельфе. То есть при осадке тут 11-12 метров получится нам длина вот этих ступеней должна быть не менее двойной толщины льда. Если мы планируем на 3 метра, то значит здесь будет 6 метров, это высота до ступеней, и еще 4 метра, и наш контейнеровоз получается мелко сидящий, то есть 10 метров всего, и наши ступени помогают ходить без ледоколов. Такая же форма носовых обводов с надпалом наверху, также с капониром, который предотвращает качку килевую и повреждение контейнеров от качки в открытом море. Кормовая часть подводная, видите, совершенно похожа на ледокольную часть. Об этом я уже говорил, винты защищены, упор большой, и диаметр этих винтов, конечно, будет гораздо меньше, чем сегодняшний диаметр азиподов, которые достигают 6,5 метров. Естественно, вес азиподов получается 25-30 тонн, а наши винты будут весить вместе с валом 10 тонн. Поэтому такая разница и такая экономия на движительном корпусе. Те проекты, которые предлагают другие компании, они больше похожи и они больше относятся к традиционным или к ныне существующим, но тропического плавания. Так, например, Aker Arctic разрабатывает уже концептуальный проект контейнеровоза, взятого прямо из тропического плавания, какие есть Майерск и другие, и помещает его в лед. То есть палуба носовая открыта, туда могут волны со льдом и со снегом закрыть эти все контейнера, заморозить контейнера открыты, и при низкой температуре, минус 40, и доходит иногда до 50 в восточном секторе Арктики, грузы в контейнера никто не даст, потому что многие грузы, они боятся низких температур, сюда относится и электроника, которую перевозят с востока, сюда и пластические, из пластика различные оборудования, различные детали. Поэтому мы первое, что сделали, это на собственном моем опыте, мы закрываем все контейнера композитными слайдерами, такими сдвигающимися крышками. При выгрузке этот слайдер передвигается один на один, открывает целый ряд контейнеров, и после его обработки, то есть выгрузки и загрузки, эта двойная крышка слайдерная сдвигается на место уже обработанное, и кран может работать. То есть мы на нашей вот этой 250-метровой длине можем 5 кранов спокойненько 6 установить и не увеличивать время обработки. Это все будет сразу рассчитано при конструировании такого контейнеровоза. Ну, так как Арктика очень интересный район, и я скучаю по ней, то многие люди захотят сделать такое путешествие, как туристы, от Мурманска и до Берингова моря. Для этого специально имеются дополнительные каюты, сделано две дополнительных вертолетных площадки, чтобы эти люди могли или по всему пройти варианту, или могут часть этого пройти пути со сменой, не останавливая движение контейнеровоза, не изменяя, не увеличивая время доставки этих контейнеровозов. Они могут быть высажены на берег, или с берега какая-то новая партия может быть доставлена на это судно. Поэтому мы предлагаем как раз на конкурсу, если мы победим, а мы в этом уверены, что победим, то мы такие будем грузовые суда разрабатывать для нашей Арктики, не только контейнеровоз. Сейчас, как сказал Трутнев, нам необходимо там 20 контейнеровозов, 30 танкеров, и необходимо для вывоза угля с север, с месторождения на Таймырском полуострове, угля тоже. Получается, что мы можем сделать 100 грузовых судов с дедвейтом 120 тонн, с уменьшенной мощностью благодаря вот этим обводам и благодаря винтам в упоре, которые будут без ледоколов ходить по Северному морскому пути. И это наша надежда. ВАИР обязательно это добьется. У нас большая компания ВАИР, организация, более 70 тысяч членов. И, естественно, мы стараемся друг другу помогать. И это не только мое личное какое-то вот изобретение. Многие наши товарищи по изобретательству высказывали свои мнения, ибо они были здесь применены.